своей христианской жизни, своей истории, своем христианском опыте побыл во всех трех ипостасях. То есть, я был в Старице Копейке, жесткая религиозная структура. Я побыл в автономии, то есть мы создали автономную ассоциацию братства церквей. И в конце концов я оказался в практике. Так вот, я хочу вам сказать, что в этом случае у меня есть некоторое право поговорить об автономии. То есть это четвертый принцип нашего вероучения, или не очень четвертый принцип нашего, из наших принципов ЕКБ, о том, что каждая церковь независима. И что это значит? И что мы с этим должны делать? Как это может работать в нашей жизни? Говоря о церкви, нужно всегда начинать с одного текста. Всегда. Этот текст записан в Евангелии от Матфея, глава 16, стих 18, правильно. И там написано, Христос сказал, я создам церковь мою, а дальше вы все знаете. Всегда очень важно, когда мы думаем о чем бы то ни было, имея в виду церковь, напоминать себе вот об этом. Это сразу отрезвляет, заставляет правильно расставить приоритеты и не брать на себя больше, чем Бог нам дает. То есть, когда мы говорим о церкви, о ее устройстве, о ее правах и возможностях, всегда нужно иметь в виду, церковь не моя, церковь не наша, мы не свои, мы все, в том числе в таком сообществе, как церковь, принадлежим Иисусу Христу, где Он глава. Это значит, что церковь должна устраиваться всегда исключительно на основании по принципам, изложенным Богом в Священном Писании. Сразу хочу сказать, если я ошибусь, вы меня потом поправите. Христос никогда не говорил о поместной церкви. Когда Христос говорил, Он всегда имел в виду свою церковь. То есть идея создания церкви как невесты Христа принадлежит Богу. Он ее архитектор, Он ее конструктор, Он ее исполнитель, Он ее глава и все остальное, все в Нем. Сами отношения со Христом, то есть новой жизнью в Боге, под влиянием Духа Святого, побудило верующих собираться вместе. Это стало естественным движением внутренней потребности верующих к объединению для того, чтобы поклоняться Богу и исполнять Его волю. И вот на что я хотел обратить ваше внимание. Поскольку очень мало будет времени, я просто представлю позитивные или положительные вещи автономии, которые должны быть, и мы ими должны пользоваться, и наличие негативного, как производного, от чрезмерного желания быть автономным. Сразу хочу сказать, абсолютная автономия – это абсолютная утопия. Потому что человек, только не знающий совершенно Писание, может думать, что он может быть совершенно независим от других верующих. Только совершенно не знающий Писание. То есть человек, который не изучает вообще, то есть не занимается... Эклесиология, да, называется? Кто подскажет? Кто тут? Александр? Вот так. Уже ушел. Бег, а вот. Эклесиология значит, называется?
Конечно.
Учение о церкви.
Все верно.
Вот кто этим занимается, тот должен всегда помнить о том, что церковь формируется только в Духе Святом и Духом Святым. Вне Христа церкви нет. И вот это удивительная вещь, когда Христос говорит, я есть дверь. Куда? Куда Христос есть дверь? В тело свое, в церковь. И кто войдет Христом, войдет во внутрь церкви, и другого входа в церковь нет. Но и выхода тоже оттуда нет. Можно, конечно, через забор пролезать. Но пребывая в церкви, ты находишься под влиянием, я бы сказал, даже под засилием духовных христовых законов. Поэтому изучение законов помогает нам правильно воспринимать любую проблему, и правильно ею пользоваться, или как инструментом, или как защитным каким-то рефлексом, или чем-то еще. Поэтому, говоря об автономии, я начну вот с чего. Израильский народ из чего состоял? Из семьи состоял, так же, да? Потом из рода, потом из колена, потом из общества Израиля. И никогда народ израильский так в совокупности не появлялся сам собой. То есть он не появился раз и сразу миллион людей. Всегда общество появляется, начиная с чего-то. 1, 2, 3, 7, 20 и так далее. И здесь важно понять. Вот эта взаимосвязь в израильском народе всегда сохранялась, и Бог апеллировал этими вещами. И Он обращался к этому. И апеллировал, и апеллировал. И обращался к этому, и работал с этим. Поэтому, когда мы изучаем Ветхий Завет, мы убеждаемся, что взаимоотношения между семьей, родом, человеком и всем обществом были настолько тесными, настолько взаимосвязаны, что Бог говорит, если этот человек что-то будет делать нехорошее, уничтожь его, а где? Истреби его из...
Из среды.
Из всего народа. Почему не просто истреби его из одной семьи? Истреби его из его народа. Потому что духовная взаимосвязь гораздо более тесна и глубоко проникающая в саму природу, в саму суть. Это даже более глубокое, чем наши физические отношения. Поэтому иногда мы понимаем, духовные отношения важнее, дороже, чем даже родственные отношения, физические отношения. Итак, Соломон просит о мудрости. Помните, да, когда он только заступает на царство, он говорит: «Господи, дай мне мудрости управлять народом». Он не сказал: «Господи, дай мне мудрости, чтобы я был умным». Он говорит, чтобы я мог управлять вот этим сложным конгломератом, народом, который состоит из разных. У них медные шеи, тупые лбы, они вредны, они упрямы, они все время склоняются в этот поклон. Он говорит: «Дай мне мудрости всем народам управлять». И вот в своей мудрости он управлял так, что его царство при нем не разделилось. Помните, да? А потом приходит ситуация, я не буду сваливать на молодость, чтобы никто не подумал, что я кого-то здесь подозреваю, в этом аспекте физического естества человечества. Потом приходит Рвам, его сын, помните, да? Крутой парень на Мерседесе. Тот на лошади ездил, отец его, он на Мерседесе, потому что он говорит: «Мой мизинец толще черепа отца». То есть он ездил на лошади, на ковыле, а я на Мерседесе, а там сразу 4 тоже. То есть он стал круче отца. И вот на что я хочу обратить, ну это шутка, а на самом деле на что я хочу обратить внимание. У него чего-то не хватило, ума не хватило, мудрых мужей рядом не хватило, чего-то ему не хватило, а может быть слишком преобладали внутренние амбиции, тем более политые водичкой его с ровесниками. И царство, что случилось с царством? Да, конечно, мы знаем, что это где-то там в Божьем плане так написано, что было, что царство разделилось. Но реализовал этот обычный человек в обычной жизни обычными бытовыми средствами. То есть раскол в израильском народе произошел, потому что какой-то человек, царь, не нашел в себе ума, мудрости или смирения, чтобы сохранить царство для Бога. А на самом деле оно было избрано Богом. Дальше мы с вами еще говорим. Пишет апостол: «Любящий первенствовать у вас диатреф». Что он делает? Что он делал, собственно говоря, в практической жизни? Вот изгоняет всех братьев, приходит служитель откуда-то, причем из другой церкви. Если почитаете, вы вспомните об этом. Приходит кто-то, чтобы поделиться своим опытом, своим знанием, благословением, как апостол Павел говорит: «Я хочу разделить благословение с вами». Он приходит, а любящий первенствовать диатреф всем говорит: «Пошли вон, я самый умный, сам все решу». То есть в Евангелии уже есть определенные вещи в Слове Божьем, которые дают нам понимание, как применять то или другое. Духовная зрелость служителя, духовно зрелый служитель никогда не будет отстаивать абсолютную свободу собственную или своей церкви. Потому что абсолютная свобода, я уже сказал, абсолютная независимость – это утопия. Я буду откладывать сразу некоторые вещи, потому что времени не хватит, сейчас больше скажу о позитивных и негативных сторонах автономии, так называемой. Ну вот одна мысль. Бог творец, сотворил весь мир. Он создал его гармонично очень. То есть все в этом мире взаимодействует. Приведу детский пример. Я уже говорил, что я люблю читать детские книжки. Покупаю внука, а читаю сам. И меня это нисколько не унижает. Оказывается, я многого не знаю, что предназначено 8-летним детям. Если вы сильно умные, я рекомендую вам читать книжки про природу, про зверей. И вот что я узнал. Вымирает, вот, допустим, есть водоем где-нибудь там в Африке. Есть водоем. К нему ходит бегемот. Вы сейчас думаете. Ну, конечно, можно будет посмеяться, я тоже смеялся. Ходят бегемоты. Бегемоты много капают в год. Причем в год это тоннами измеряется. Правда, интересно. А, например, у бегемота питаются рыбки. А рыбками питаются птицы. Вы увидели какую-нибудь взаимосвязь? Правда, как-то Бог подумал. Еще интереснее. Крокодил. Один из 10 самых страшных существ на Земле. Наест, съест бегемотика. Ложится на берегу, греет себе спину, пасть откроет. Маленькая птичка прилетает, прыгает ему и чистит ему зубы. Ну, смотрите, она чистит ему зубы, и он пасть не закрывает. Почему?
Потому что сам себе зубы почистить не может.
Он не дурак, он знает, надо что-то вылечить. Смотри, как интересно творец устроен. Я не думаю, что он мозгами соображает. Я думаю, что это на уровне рефлексов. Но творец заложил, что страшному, сильному, мощному крокодилу, который быков ест, нужна маленькая птичка, которая чистит ему зубы, чтобы он не умер от инфекции. Это задумал творец. Поэтому сильный и слабый, сильно умный, не очень умный и так далее, все в церкви тоже должно взаимодействовать. Большой, сильный евангелист или учитель церкви нужны друг другу, как хлеб, как вода. Допустим, человек смиренный, человек мужественный, такой способный подраться, например, там, с братом. Они нужны друг другу, чтобы помогать друг другу расти духовно. Если все будут только смиренные, я бы не пошел. И все духовные, я бы тоже не пошел. Я бы был хотя бы парней духовных. Хотя бы есть чем заниматься. Если все духовные, они тобой будут заниматься. Поэтому... Что это? Я вас вижу, что ли? Так вот, что я хочу сказать. Я просто не буду даже тексты читать, с вашего позволения. Я просто буду говорить, а вы сами пишите. Потому что осталось один. Так вот, смотри, что я хочу сказать. Церковь, когда мы говорим об автономии, то есть независимости поместной церкви, мы не говорим, вообще не упоминаем о невесте Христа. Там о независимости говорить просто глупо. Она зависима целиком от головы, а там Христос глава. Мы говорим о поместной церкви на земле. И, кстати, мы, баптисты, исповедуем только два типа церкви. Два вида, два понятия церкви. Церковь невеста Христа, вселенская церковь и поместная церковь. Мы не учим, что церковь может быть, скажем, российская, как делали пятидесятники. На волне 90-х они сказали, российская церковь христиан вера евангельская. Это уже противоречит евангельскому учению, в том числе об автономии. Поэтому, что можно сказать? Когда церковь автономна, это значит, что она самоуправляема. Это значит, что она самодостаточна внутри. Она обладает достаточными ресурсами для того, чтобы реализовать Богом поставленную ей задачу. То есть она наполнена всем, что необходимо для служения внутри и для влияния на окружающий мир. В этом смысле она автономна. Она не нуждается в посреднике, в епископе, который предстоял бы перед Богом, между Богом и этой церковью. Она не нуждается в специальных людях и структурах для того, чтобы материализовать служение, порученное ей Богу. У нее есть все духовные дары, все возможности для этого есть. В этом смысле мы говорим, что церковь не ограничена никакими другими иерархией, властью другого человека и так далее. На что это похоже? Но на наши братства. Чего нет в Совете Церкви, я не шучу. Я там был. И там система, при наличии тех же семи принципов, на самом деле есть власть так называемого благовестника разъясного, который может приехать в церковь и снять ресикер. Это уже епископальная система, это не автономия. Это уже не конгрегация, как мы с вами исповедуем. Какой-то мнение. У нас нет в чистом виде конгрегации, нет. У нас есть и епископальная структура, и пресвитерианская, все есть. Поэтому, когда мы говорим об автономии, в Евангелии от Матфея, 18 глава написано, если кто-то против тебя грешит, скажи церкви. О какой церкви идет речь? О поместной, там, где ты есть, где ты грешишь, где против тебя грешат. Когда речь идет в книге Откровения, в церкви, в Ладикии или в Ефесе напиши, о какой церкви речь идет? О поместной, обращение к поместной церкви, ее ангелом, то бишь с ее вестником, с ее человеком, который передает истину Евангелию. 1 Коринфянам 5:4. В вашем собрании предать анафеме, человека забудут. Помните, да? 1 Коринфянам 5:4. То есть апостол Павел пишет конкретному обществу в конкретной деревне, которая должна принять конкретное решение против конкретного человека. Речь не идет о вселенской церкви. Речь идет о конкретных людях, которые должны сделать. Смерть, деяние апостола, 15 глава, братский совет по-баптистски. Собрались братья, я не шучу, все серьезно, собрались братья в Иерусалиме и начали размышлять, как мы, баптисты, долго любим размышлять о том, о всем, чего есть, чего не есть, косынки ширины должны быть такой или другой, прозрачный или не очень, турецкий или в Америке. В общем, мы тоже много посвящаем это время, они тоже занимались этими вопросами, ну, у них были чуть-чуть посерьезнее. Иудейскую философию на фоне христианства, Христового искупления. Так вот, смотри, что они говорят. Мы пришли и дали им отчет. Павел был членом Иерусалимской церкви? Апостол Павел. Был или не был? То есть, кто изучал, был он или не был? Не был он членом Иерусалимской церкви. Это не грех, кстати говоря, не к смерти, по крайней мере. Это лучше, чем не жертвовать.
Поэтому, знаете, что
происходит? Тем не менее, они каким-то внутренним чутьем, я так пока говорю, внутренним ощущением, понимая взаимосвязь между собой и другими, хотя Павла никто не посылал, он приходит и тоже делает отчет перед братьями, рассказываем о своем служении. Дух Святой побуждает, Дух Святой формирует церковь. Я сказал, только в Духе Святом есть церковь. Мне Духа Святого церкви нет. Хоть ты там древний, 10 крестов на день, 20 рыбок на машину приклеить. Вне Духа Святого, вне Христа нет церкви. И поэтому, когда мы говорим об автономии поместной церкви, это отдельный фрагмент, законно выведенный исторически, фактически, физически выведенный, в определенное сообщество, которое существует в данный момент, не более того. Поэтому, когда мы говорим об автономии церкви, автономия помогает сохранить церкви от авторитарного влияния сверху. Откуда баптисты взяли этот принцип? От окружающего его христианского мира. А это уже был католицизм во всей красоте и восточный католицизм во всей красоте. Где вот это авторитаризм сверху, власть епископа, там, папы, кого угодно, сверху, подавляла деятельность личности и церкви поместной, фактически владея как собственностью церковью поместной, что в принципе невозможно, потому что церковь принадлежит Христу, а не Папе Римскому или кому-нибудь еще не было. То есть, когда церковь автономна, защищена правильным пониманием своей самодостаточности под влиянием, под действием Духа Святого и служителями поместной церкви, она сохраняет себя от влияния извне. Это хорошо понимали и чекисты в советское время. Потому что легче, например, любыми способами убедить меня, например, в данном случае я председатель, да, убедить меня лестью, деньги там или что угодно, женщины, шантаж, заставить меня пойти по пути компромиссов. И тогда я, попавшись на удочку, начну демонстрировать это в практической жизни или проводить эту линию в других церквах. И если я обладаю властью епископальной, тогда я смогу чего-то добиться. А если я не обладаю, как сейчас, никакой властью, поэтому я ничего не могу с вами сделать. Мы просто мило рассуждаем, можно ли там делать то или другое. А если бы я был епископ, я сказал, сынок, если ты 3 года не собираешься рожать, то разведись, и мы тебя отлучим. И ты больше никогда не будешь носителем. И все было бы просто. А я начинаю там отвечать из-за угла, чтобы не обидеть, как что-то объяснять. Сейчас мы поговорим, что вот что еще. Когда сверху на нас могут давить, например, с помощью денег. Вот у субботников до сих пор они все пожертвования сдают в головную организацию. У них там, знаете, да, дивизион, армия, там, подразделение, рота, полк. Там командиры всякие, они сдают все средства в головной организатор, а уже главный организатор распределяет каждому по нужде. Ну как бы евангельский. Но зато у них денег больше, между прочим. Мы-то куда-нибудь давать их скинули, нет, а вот свидетели Иеговы там не спрашивают, там просто и зарплату ищут. Вам такое больше принципиально? Потому что не-не-не, нам лучше автономия. Нам не нужна такая штука, лучше автономия.
Так вот, что еще про автономию?
Способствует большей активности поместной церкви. То есть Бог поставил задачу, дал Духа Святого, наделил дарами. И когда церковь внутри себя обладает этими способностями, она помогает это желание двигаться вперед, помогает развиваться церкви самостоятельно. Она ищет внутри ресурсы. Это положительно, это хорошо.
Например, она больше всего соответствует модели евангельского устройства,
где действует сила убеждения, а не власть сверху, не закон. Убеждение. Я когда пришел еще в пасторский отдел, спрашиваю Юрия Кирилловича. Юрий Кириллович, это бывший председатель. А есть какие-нибудь рычаги воздействия на взорвавшегося пресвитера? Он говорит, любовь и убеждение. Вам нравится автономия, да?
Никто ничего не может сделать.
Ударился я в Иудаин, кипу надел, на макушку, трубу привез, начал худеть, в воскресенье перенес на собрание, и никто ничего сделать не может. Я только сегодня разговаривал с Юрием Кирилловичем, говорю, можете поехать, Юрий Кирилович, вразумить церковь? Ну как же я приеду? Бывший председатель не может приехать в какую-то деревню, где церковь 30 человек, где пресвитер стал евреем. Обрезанный совершил, реально. По моим понятиям, у него что-то вот так случилось. А Юрий Кирилл, я не могу туда поехать, если он не даст согласия. А он же не даст согласия. Он же не даст, он же там князь. Двери закрыты. Ну давай сложим ручки, делать ничего не можем. Нужна такая автономия? И тишина. А вдруг это кто-то их ладно. Двигать немного дальше. А вот теперь какие... Еще детали я хотел отметить. Когда церковь автономна, она учится, взирая на другую церковь, перенимает доброе и может это в своей жизни воспроизвести. Когда церковь автономна, она учится видеть преимущество другого служения. Потому что если мы все в одной системе, нам скажут, убить только вот это, и тогда никакой альбом нам не нужен. Поем только из песни «Возрождение», только 32-й номер, и больше никакой. И нам рассылают каждый день инструкцию. Вы думаете, это я придумал? Есть братья? Аминь. Лучшие люди. Есть в Брянске в церкви литургии?
Да.
Есть. Братья, выходите, чтобы у вас была литургия?
Нет, нет.
А что такое литургия? Открываешь сборник, песенник, там написано, что говорить, какую песню петь, что прочитать, какую песню споешь. И это хорошо для них, слава Богу, они так могут, их так и радуют. А я так не хочу. В этом смысле автономия полезная штука, правда? Я беру пример, чего не надо делать. В этом смысле нам не нужен ни архи, ни какой другой епископ. Поставленный пастырь обладает достаточной властью, чтобы от имени Бога учить церковь и вести ее в гору, вести ее к совершенству, к исполнению Божьих задач, поставленных сами Богом. А теперь поговорим немного, буквально, все уже, нет времени, поговорим просто, а что вам плохого в этом? Просто наговорю вам, что плохого. Я уже сам запутался, потому что последовательно такой нет. Значит, если церковь полностью закрылась от окружающего мира и от других церквей. Я таким приехал из Совета церквей в 90-м году на Филиппины. Представляете, только Советский Союз развалился, и я такой весь Совет церковский, вот отседа, вот до теда, поехал на Филиппины. Там на Филиппинах есть баптисты верующие?
Да.
Нигде нет баптистов верующих, только в Совете церквей. Я приехал туда, и можете представить, из 90 стран тысячи человек. Верующие там были только из Советского Союза, там было 15 человек, все остальные были неверующие. Потому что когда, я надеюсь, вы понимаете мой юмор. Но тогда я так думал, и значит, ведущий объявляет. Дорогие друзья, среди нас есть братья из Советского Союза. Все сразу раз так ищут, где эти обезьяны во всех, шкуре белого медведя или черного. Не нашли, нас пришлось поставить на сцену. Мы спели, ужасно спели, мы почему-то решили петь песню, как она называется?
Страшно бушует
жизнь. Чудный озеро Генезарецка. Взяли на 2 тона ниже, забили в темпе, такой как будто плохая корова медленно идет. Вот так это забили, я представляю, какая у них ассоциация. Но что интересно, вы, наверное, забыли, о чем я говорю. Я приехал с представлением, только у нас, братья, настоящие верующие. И вот он объявляет, ведущий, братья, сейчас помолимся, как молятся в Советском Союзе. И можете представить, они все, кто неуклюже, с грохотом, стали склоняться на колени, но встали практически, кто-то там на одно, кто-то еще как-то. Я понимаю, многие мучились, никогда в жизни на колени не стояли. Но они стали на колени, вот это братство, это по-нашему. А потом вышли девчины красивые, кстати, филиппинки, самые красивые после русских. Вышли на сцену представить христианскую такой спектакль, типа «Борьба тьмы со светом», одеты в яркие филиппинские одежды, какими-то такими, нельзя говорить, какого цвета были у них, типа бееров, цвета, которые мы не приемлем. Ну, тогда еще было непонятно. Сейчас бы я понял. Так вот они вышли и изобразили в виде танца. Вы можете представить, как я себя чувствую? У меня позвоночник кован. Я решал один вопрос. Они мне сестры или нет? Я решил, что нет. Правда, автономия нужна. Отгородился от всех.
Работа.
Ты самый святой.
Да почему он не заряжал?
Все остальное неправильно. Вешь себя в грудь и медленно умираешь.
Ну, это с этого как
правило. Потому что автономия абсолютная ведет к тайна. Это слово означает, что ты начинаешь медленно загнивать. У тебя нет ни стимула, у тебя нет отношений с другими. Ты не умеешь воспринимать
другого
верующего, как спасенного во Христе. Ты думаешь, что Христос обуславливает понятие церкви только в тебе одном и рядом сидящими из твоей компании. Поэтому, когда приехал брат из Кении,
просто я
удивился, кто был на Брянском конгрессе. Помните брат из Кении? Он вам брат или не брат? А на каком основании?
Дает сигнал.
Кто-нибудь из Брянских, он вам брат или нет? Как это, брат? Он вообще не по-брянски был одет. На одном из брянских конгрессов место.
Ну, без разницы.
Ну, вы знаете, какая жара вы едете? И песок. Я держу.
Вот это? Да.
Это не нормально.
Я только что вот таким.
С точки зрения этики. Этикета, не этики. Я делал рубаху с коротким рукавом и галстуком. Ну, думаю, достаточно для святости.
Сейчас.
Меня заставили надеть пиджак. Когда я подумал, автономия классная штука. А вот этого брата из Кении, видно, кажется, не стали переодевать. Хотя у него бока были до трусов открыты. Я не сочиняю ничего, кто видел. Классная штука, автономия. Когда ты живешь вне Слова Божьего. Когда тебе нравится быть самому князем, управлять всеми и говорить, что мне другая власть не нужна, она греховная. Конечно, если ты князь, никакая другая власть не нужна, никто не может повлиять. Поэтому что еще плохого? Самоизоляция ведет к распаду и к гордыне. Если церковь сильно одарена, она будет гордиться, унижая других, которые рядом. Но они обладают другими дарами, они могут молиться о вас, чтобы у вас хороший форум. Поэтому, когда мы говорим о восстановлении, возникает диатрез. О чем я говорил? Они могут уклониться от истины, и некому будет указать им на уклонение от истины. Как можно попасть в эту церковь, где пастырь стал иудеем? Ну, как, какой лошадь у тебя? Здесь какие веры? Просто закрыл двери. Правильно, диатрез, только еще раз скипот. Так вот, смотрите, что происходит. Автономия – это не безбрежная такая вот свобода. Автономия – это правильное понимание свободы во Христе, используемое для Божьей славы, для исполнения Божьей воли, в контексте понимания, что церковь поместная ни одна на свете не является абсолютно всей церковью. Если я это понимаю, что не только та церковь, где я, есть церковь Христова, тогда я должен согласиться, что на соседней улице тоже есть церковь Христова. Теперь последняя мысль. Когда мы пытаемся вот так детски отстаивать свою полную независимость или свободу и автономию, невзирая на окружающих, а теперь представьте себе, что это происходит в теле Христовой. Представляете, да? Я настолько хочу быть независимым, что я готов выйти, я специально спрашиваю, я настолько хочу быть независимым, что я должен выйти из тела, чтобы быть абсолютно независимым. Потому что апостол Павел учит, иллюстрирует церковь как тело. Например, мой аппендикс, как говорят мне умные люди, которые не нужны, он не может без меня выйти и жить. Если он выйдет, я буду только в восторге. Он умрет, а я жить не буду. Поняли? Тело так устроено. Если ты хочешь быть абсолютно независимым от другого верующего, по признаку песен, косынок, штанов, традиций, еще чего-то, ты должен выйти из тела Христова. Ты не можешь оттуда вывести никого, потому что нас никто не может отлучить от Христа. Никто. Даже пастор другой церкви не может меня отлучить от Христа. Это значит, что если он хочет от меня отлучиться, Он должен выйти из тела Христова в абсолютную автономию. То есть там, где Христа нет. Пусть там существует. Человек со здравым смыслом, изучающий Писание, он пользуется полнотой свободы во Христе, провозглашает эту свободу для каждого верующего, но при этом объединяет церковь свою в единое тело и позволяет верующим понимать, что рядом тоже есть часть тела Христова, наделенная другими дарами. В общем, я почти все сказал, а теперь хочу вам просто проиллюстрировать. У меня 6 сыновей, вы все это уже знаете. Все они женаты. И мы сейчас живем с женой вдвоем. У меня есть семья или нет? Это вопрос. Есть или нет? Каждый из них может сказать, я автономный. Может или нет? Может. Станут они независимы от меня? Никогда, потому что в их крови моя кровь. Хотят они этого или не хотят. И они от меня уже ответиться не могут. Они могут даже это сделать юридически. Поменять фамилию. Они могут сказать, батёк, больше тебя видеть не хотят. Но когда они дадут ДНК, они скажут, у вас есть батёк, вон он там. Братья. Автономия начинается не в богословии и не в церкви, а вот здесь. Если ты не понимаешь, что такое тело Христово, тогда будешь жить автономным. И обязательно умрешь. Потому что вне тела Христова жизни нет. Нет жизни. А если мы правильно понимаем Евангелие, тогда мы с вами братство. И вопрос не во власти, а в понимании и в отношениях. Между нами взаимно стремляющие связи, как говорит апостол Павел, послание Ефесянам, в 4 главе. Мы сознательно взаимно стремляемся. И даже когда мы как будто формально обнимаемся, все зависит от этого. Я обнимаюсь искренне, я един с ним или просто формально это делаю. Вот в этом вся и суть. Если мы во Христе, то мы все в одном теле Христовом, где глава Христос.